Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И с его помощью мы, как всегда, по субботам стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну, несмотря на то, что Великим постом каждой недели для нас проникнуто именно великопостным смыслом, и богослужения дают как раз пищу для размышлений и настроя себя именно в этом ключе. Однако мы не забываем, что церковный календарь продолжает напоминать нам примеры и великих святых, и какие-то праздники знаковые. И вот на наступающей неделе у нас тоже будут такие поводы для воспоминаний. 15 марта – праздник в честь иконы Божией Матери Державная. 17 марта – память благоверного князя Даниила Московского, а 18 марта – память Федора Черного, ярославского князя с сыновьями. Но мне бы хотелось поговорить отдельно о двух праздниках, которые будут на следующей неделе. Это вот 15 марта – праздник в честь иконы Божией Матери Державная, и 19 марта – обретение честного креста Господня равноапостольной Еленой. Вот что касается этого праздника, то он абсолютно в настрое Великого Поста. Он, хотя и относится к минейным, к календарным праздникам, он по сути своей как бы продолжение развития великопостной темы. А вот что касается праздников в честь иконы Державная, тут уже что-то такое чисто наше – русская, причем недавняя, поскольку икона была обретена в тот момент, когда православный царь, последний православный царь в Российской империи, отрекся от престола, и ее появление, ее явление, хотя это не была какая-то древняя икона, она по тому, что писал о ней патриарх Тихон, относилась где-то к XVIII веку, не позднее. Несмотря на это, она была воспринята как восприемница самой легитимной и верховной власти в России, которая этой власти лишилась средиземных правителей.
Действительно, каждый день Великого Поста мы вспоминаем память того или иного святого. Но удивительно, мы почти на великопостном богослужении не увидим песнопения этим святым. Они, конечно, есть, но частично. Поэтому даже иногда бывает обидно, ой, такие замечательные святые, а может не быть литургии в их день, если это не в среду и не в пятницу. Ну да, там память Даниила Московского вот выпадет на какой-то такой не на среду, не на пятницу, но нигде литургии не будет. Ну, разве что в Данилов монастырь москвичи могут съездить, то есть в храм ему посвященный. Тем не менее, мы должны понимать, что Великий пост – это время, когда мы идем по пути смирения, признания нашей отдаленности от Христа, признание того, что Господь хоть нас и спасает, мы-то этого спасения недостойны, и мы на фоне Христа, наши все заслуги – ничто. И святые, они как образец смирения перед Христом, уже совершенный образец, которые получили эту награду, соединились со Христом и Спасителем нашим, они, можно сказать, рады отойти не в тень, потому что тень – это может быть то, что свет прекращает, а наоборот, раствориться в этом потоке света Христа и уступить дорогу, чтобы верующий человек сосредоточился именно на стремлении к Богу, пострадавшему за нас. Тем не менее, вот правда вы сказали про праздник обретения честного животворящего креста Господня, это праздник маленький, незаметный. Если воздвижение креста Господня, который осенью совершается, это праздник двунадесятый, это праздник, который завершает цикл всей вот священной истории. Ну, мне особенно он приятен, потому что это праздник нашего строящегося крестовоздвиженского храма. Тем не менее, вот эти маленькие праздники, они тоже имеют значение. Это вовсе не значит, что от обретения креста до воздвижения исторически прошло полгода, что никак не могли его воздвигнуть. Вот обрели, и полгода ждали мастеров, которые бы могли его приподнять. Царица Елена не могла на старости лет сама это одолеть. Конечно, нет. Здесь есть важный символический смысл как раз подготовки к Пасхе. То, что Пасха празднуется в разное время, то, что другие праздники празднуются в четкую календарную дату по нашему привычному солнечному календарю, так было не всегда. И если Пасха перемещалась вслед за лунным календарем, как в древности, отталкиваясь и от ветхозаветной Пасхи, то многие праздники перемещались вместе с ней. Тот же самый праздник Благовещения не был он обязательно, а вот как сейчас, 25 марта по старому стилю, ну, нам привычная дата, 7 апреля по-новому, а он тоже праздновался вместе с Пасхой. Точно так же и перед Пасхой мог быть какой-то праздник, который перемещался, праздник Креста Господня, который подчеркивал страдания Спасителя, наше поклонение орудию спасения кресту. А потом, когда уже некоторые праздники стали фиксироваться на конкретные даты, то уже вот этот праздник обретения здесь остался как некоторый элемент подготовки к посту. Если мы заглянем уже на исторические события, то для меня всегда удивление такое, что как царица Елена, главное действующее лицо этой истории, дожила просто до этого момента, потому что мы помним, жизнь царицы Елены была не сахар, что была она дочерью трактирщика в одной из провинциальных балканских провинций Римской империи. Вот ехал военачальник, ее взял, можно сказать, ну, даже не в жены, а в такие, можно сказать, официальные сожительницы. Действительно, это даже в римском праве был некоторый такой вот термин, понятие в обществе конкубина, который потом, хоть ее, видимо, любил, и родился у них сын, наследник, будущий император Константин Великий, тем не менее, ее был вынужден оставить для того, чтобы заключить политический брак с дочерью своего, с одной стороны, соправителя, а с другой стороны, соперника и конкурента. И вот царица Елена пережила вот эти все расставания, прожила тяжелую долгую жизнь, но потом увидела торжество своего сына императора, но тем не менее сын императора, который собирал империю по частям и вел постоянно вот такую гражданские войны, да еще от варваров отбивался. И вот только успел царь Константин окончательно объединить всю Римскую империю под своей властью и, самое главное, присоединить в конце концов восточную часть империи, восточное Средиземноморье, где как раз и был Святой Град Иерусалим, и царица Елена, которая, в отличие от императора Константина, который сомневался и на момент обретения креста и воздвижения его не был крещенным человеком, хотя, безусловно, он в Бога все-таки верил, что вот царица Елена смогла, там ей, ну, по оценкам историков, 82 года было, что она дожила до того момента, когда она технически могла в Иерусалим попасть. До этого мать императора, который боролся со своим соправителем, она бы стала заложницей. Она бы не могла попасть незаметно, она не могла въехать официально. То есть вот это настоящее такое чудо, его, наверное, очень хорошо почувствовали те люди, которые вот, ну, на поколение меня старше, когда в Святую Землю в советские годы вот, ну, представить обычному человеку, что попасть, ну, нельзя, как ты там окажешься. А потом раз, и действительно, я вот помню, даже в своем детстве моя мама, несмотря на уже такой серьезный срок беременности, появилась возможность поехать в Святую Землю, и как для нее какое-то было вот радостью в 90-е годы там очутиться, была беременна моим братом, тоже ей было тяжело, страшная жара, плохое самочувствие, но вот эта радость, у нее до сих пор такие радостные воспоминания. Точно так же, вот я думаю, и каждый паломник, который впервые в Святую Землю приезжает, конечно, там все разрушено. Конечно, римляне даже церемониально распахивали и засыпали солью, чтобы показать, нет, вот побежденный город, здесь жизни не будет. Конечно, все те здания средневековые, которые мы сейчас на улочках, это не те здания, которые были Христа. Та брусчатка – это не та брусчатка, по которой ступал Христос и апостолы. Но, тем не менее, для нас, для людей, которые пока душой не расстались с телом, очень важно, что и Господь здесь телом ступал, что его ноги, его руки, его руки прислонялись к этим стенам, потому что он нес вот это тяжелое древо крестное ради нашего спасения, поднимал тяжесть грехов всего мира. То, что крест был обретен, вполне это реалистично, потому что, правда, люди вне христианства, они суеверны. Вот человек, когда он христианин, он уже не боится, ой, какой-то предмет, а что с ним можно делать, хотя суеверие случается и в православной среде, ой, там крещенская водичка зацвела, что с ней, как делать, батюшка, ну, полью я цветочки, или ой, скорлупу от пасхальных яиц уже за 10 лет накопилось несколько мешков на антресолях, что же, как же с ней быть, как с ней там разобраться. Но нет, на самом деле для человека по-настоящему верующего, в отличие от язычников, никакой проблемы нет, а для язычников проблема всяких предметов – с которыми были церемониальные вещи, она была очень важна. Если предмет священный, его нельзя трогать. Если предмет оскверненный, то его тоже нельзя трогать. И поэтому все те кресты, на которых распинались государственные преступники, вот такие самозванцы, вот такие люди, которые пытались власть незаконным образом захватить, а, собственно, в этом Христа обвинили, да, что их кресты, они просто выкидывались, даже по второму разу их особо использовать было нельзя. И поэтому крест Христов, учитывая жаркий, сухой климат, тут можно сказать, как же это в Средиземноморье, нет, Иерусалим, в отличие от Тель-Авива, если вот прилетел только в аэропорт в Святую Землю, а вот проехал в Иерусалим и видишь, как уже ты поднялся в город, как уже стал сухой воздух, как уже близко вот это дыхание пустыни, и там, конечно, на протяжении столетий древо крестное, даже без всяких каких-то особых чудесных событий, может пролежать. То, что иудеи были изгнаны римлянами из Иерусалима, как некоторый факт поражения в правах за восстание, сначала за одно восстание, потом за второе восстание, то есть император Тит, император потом Адриан спустя еще 70 лет, когда подавляет, для христиан этой проблемы не было. Христиане, имеющие языческое происхождение, могли, наоборот, не опасаясь иудеев, не опасаясь преследований со стороны радикального иудейского элемента, приходить и поклоняться своим святым местам. Конечно, шли гонения на христиан. Конечно, шли гонения на христиан, и нельзя это было делать открыто. Тем не менее, из поколения в поколение люди менялись, а где святыни лежали, они знали. Самое, конечно, было проблематичное оказать доверие. Доверие, вот приехала какая-то знатная женщина издалека, да, она мать императора, но эти императоры тоже меняются, кто-то узурпатор, гражданские войны, можно ли ей доверять? Можно ли ей отдать эту святыню, можно ли ей показать, где она? И то, что для нас на самом деле праздник, праздник, что люди, которые долгие годы власти не доверяли, потому что власть их за Христа преследовали, где-то, видя все недостатки власти, видя, что ну, какие-то пороки, всю эту там какую-то коррупцию, тем не менее готовы что-то и доброе, и искреннее получить от человека, несмотря на то, что этот человек там чиновник, обделён какими-то полномочиями, и, возможно, к нему доверия не испытываешь.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин. Как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Хотелось бы еще поговорить об особенностях богослужений, которые относятся исключительно к Великому посту. Я имею в виду пассии, великопостные родительские субботы и соборование. Ну, понятно, что соборование может быть и не Великим постом, но как-то так сложилось по традиции, что Великим постом многие православные верующие стараются пособороваться, и соборование проводится практически почти во всех православных храмах не один раз за время Великого поста. Но давайте начнем с пассии. Пассия – это особая служба, во время которой читаются отрывки из Евангелия, посвященные страданиям Христа, и совершается она 4 раза в год. Это все исключительно на великопостных неделях. И отрывки из Евангелия читаются 26-27 глава Евангелия от Матфея на первой пассии, на второй 14-15 главы Евангелия от Марка, на третьей 22-23 глава Евангелия от Луки и на четвертой пассии 18-19 главы Евангелия от Иоанна. Вот что это за служба, откуда она у нас взялась?
Пассия действительно служба новая, не очень типичная для православной церкви. Мы видим католическое влияние, и тут кто-то даже пугается, ой, там служба католическая. На самом деле эта служба тоже, она не великопостная, это служба, которая перекликается со службами Страстной Седмицы. Несмотря на распространенный стереотип, Страстная Седмица не относится, не входит в состав Великого Поста, в ней действуют совсем другие правила, но мы это уже сегодня разобрали, вспомнили, что, например, литургия прежде освященных даров там служит в понедельник и во вторник, что мы Великим Постом не увидим, что там служит литургия Василия Великого в четверг, хотя Великим Постом мы вообще литургии в четверг не дождемся, ну, кроме одной вот недели. А почему? Потому что смысл Великого Поста – это покаяние, а на Страстной Седмице мы уже от покаяния, от своего даже немножко должны отвлечься, потому что есть ужасающая ситуация, мало того, что люди приходят, но там, правда, куда что взять с людей маловерующих, которые только на Пасху появляются, но порой даже и воцерковленные христиане стараются и на праздников праздник на Пасху поисповедоваться, и на Страстной Седмице, а вся логика Великого Поста говорит в том, нет, вот у тебя есть 7 недель подготовки, а здесь ты на Страстной уже не думаешь о своих любимых грехах, о том, как батюшку ими удивить, а ты берешь и начинаешь просто сострадать Христу. Ты достаточно с грехом поборолся, вот теперь думай не о себе любимом, а думай о Господе. Однако то, что пассия совершается именно по ходу Великого Поста, так равномерно распределена вот по этим седмицам великопостным, в этом есть замечательный практический смысл. То, что человек потихонечку, размышляя о своих грехах в течение будних дней Великого Поста, радуясь воскресению Христову и сопутствующим праздникам в таких островках воскресного дня среди Великого Поста, он может все-таки взять и вспомнить о том, что предстоит. Вот мы читаем сейчас с прихожанами Евангелие от Марка, и там, что Господь говорит своим ученикам наедине, вот меня возьмут, предадут, распнут, убьют, и я потом воскресну, а апостолы боятся, они не хотят это даже между собой обсуждать, Господа спрашивать. И вот и нам тоже точно так же неохота пока еще думать о Страстной Седмице, она далеко, о своих грехах думать чуть-чуть проще. Но вот нам церковь потихонечку дает возможность с опоры на пассию, такую, можно сказать, вечернюю, страстную, с акафистом, страстям Христовым, потихонечку к этому сочувствию подготовиться, вот эту нашу окаменевшую в суете душу потихонечку размягчить, чтобы уже к Страстной Седмице подойти осознанно, потому что если ты был вне этого, на Страстную Седмицу, ты выбрался даже в храм, а тоже тяжело вот в это богослужение погрузиться. Кроме того, в отличие от сложных к пониманию служб Страстной Седмицы, пассия достаточно имеет понятные тексты, они поздние, они не такие архаичные, можно подпевать, когда ты со свечкой стоишь в храме, где обычно по традиции не горит электрическое освещение, только так при свете свечей, чтобы вспомнить те ночи перед распятием, когда Господа вели на неправедный суд, вели потом к Пилату, вели, собственно, уже на Голгофу, на смерть, что ты сможешь брать и тоже подпевать и как-то сострадать Христу. Поэтому эта служба, в ней, конечно, есть такая некоторая католическая чувственность. А чувственности мы знаем, что святые отцы ее предостерегали, потому что можно спутать такие свои некоторые шаги нервной системы с духовной жизнью. Тем не менее, небольшое количество чувственности, оно не помешает нам не только в отношении наших близких, которых мы где-то можем пожалеть, где-то приобнять, где-то, наоборот, посмеяться жизнерадостно, но и в отношении Бога, что тоже некоторая доля чувственности не помешает, поэтому выбирайтесь тоже на пассию, попробуйте поучаствовать в этом богослужении, конечно, ваше сердце станет чуть-чуть мягче.
Давайте немножечко поговорим о таинстве или освящения, или соборования. Есть, в общем-то, обоснованная надежда очень многих православных христиан, что соборование помогает поправить здоровье физическое. Такое случается. Дело в том, что, мне кажется, многие забывают об одном очень важном моменте, связанном с этим таинством. Речь идет о том, что мы очень многие свои грехи, несмотря на то, что пишем длинные списки, как любит говорить профессор Алексей Ильич Осипов, это отчет о проделанных грехах. Так вот, речь идет о том, что есть очень много грехов, которых мы не замечаем, но от этого они не перестают быть грехами. И единственный шанс нам от них освободиться, это с помощью таинства или освящения. Вот об этом многие не задумываются.
Действительно, ну вот второй этот момент, освободиться от каких-то грехов, он тоже имеет смысл. Но, тем не менее, да, мы порой в своих молитвах очень любим помолиться не о душе, а о теле. И чаще всего священнику нужно говорить, друзья, ну хватит о теле, ну давайте о душе чуть-чуть помолимся. Однако в таинстве соборования я, наоборот, всех обнадёжу. Действительно, таинство соборования – это таинство, где мы молимся о теле. У нас большинство таинств о душе, таинство причастия Божественной Евхаристии для исцеления души и тела, а таинство соборования – одно таинство, которое нерегулярное, экстренное, исключительное, оно действительно для нашего тела. Мы просим Господа снисхождения. Мы, по сути, Господу говорим, Господи, я знаю мои болезни мне по грехам. по моим собственным. У соседа одни, у меня другие, у кого-то еще третьи, но я вот о своих. И я знаю, что я заслуживаю по своим грехам вот таких болезней. Но я постараюсь заметить свой грех, найти его, отчитывание от совести, от Священного Писания, его начинать исправлять с твоей помощью. А ты, в свою очередь, прояви незаслуженное милосердие, и мне вот эту болезнь ослабь. А я тебе обещаю, что когда она станет слабее, когда у меня самочувствие будет получше, то я не забуду про тебя, я не пропаду и больше в храм, там не вернусь до следующего Великого Поста, до следующего соборования, а что я буду рядом с тобой. А если, Господи, я даже и как-то не сдержу свое обещание, у тебя всегда есть возможность мне какую-нибудь болезнь посильнее послать, чтобы я уже в следующий раз помнил, что раз Господа попросил и о чем-то с ним договорился, то надо свое слово держать.
Теперь еще несколько слов о великопостных родительских субботах. Мы знаем, что родительские субботы – это дни особого поминовения усопших, но почему Великим постом Церковь определяет целых три подряд таких дня? Это субботы 2, 3 и 4 седмиц Великого поста. Зачем это нужно?
На самом деле, каждый субботний день – это день поминовения усопших. У нас помимо годового круга, когда каждый день года память того или иного святого или там богородичного, господского праздника, помимо круга, который перемещается, от Пасхи зависит, у нас еще есть круг и недельный. И как вот первый, и он же восьмой день, день будущего века, воскресенье идет, так и до седьмого дня, до дня покоя, до дня субботнего мы доходим, и в этот день мы поминаем тех, кто упокоился. То есть всех святых, ну, кто упокоился, мы за них не переживаем, у них все хорошо, они с Богом. И тех, кто усопший, но мы не уверены, что упокоены, и мы как раз молимся, Господи, знаем, наши близкие люди были грешны, и нам вот охота их поддержать своей молитвой. Сейчас они сами себе не помощники, только вот наши молитвы ждут. Поэтому, конечно, каждая суббота года – это когда ты можешь прийти в храм и там перед литургией сходить на панихиду и обязательно тоже на самой литургии помолиться за своих усопших близких. Но вот все-таки в течение года выделяются особые родительские субботы, когда церковь сугубо напоминает, говорит: «Хорошо, молодцы, что вы в воскресенье ходите, но выбирайтесь еще и в субботу помолиться вот сугубо за своих близких». То, что на протяжении будних дней Великого Поста у нас нету полноценной литургии, только литургия прежде священных даров, не дает нам возможность, вот правда, на проскомидии наших близких помянуть. А при этом литью, панихиду-то в любой день можно послужить. Поэтому если ты ценишь родительскую субботу за упокойную, вот прям такие концентрированные три великих родительских субботы подряд во время Великого Поста, то, конечно, случайно не допусти ошибку, что «ой, я вот пришел на панихиду и за них помолился, а дальше с литургии убежал». Или наоборот, если где панихида после службы совершается в храме, но пришел под конец, чтобы на панихиде помолиться. Нет, панихида в любой день могла быть. А именно сегодня ты можешь причтить святых Христовых тайн и сказать: «Господи, вот мои близкие, мои там родители, бабушка, дедушка, мои друзья, кто уже к тебе отошли, они бы рады причтить святых Христовых тайн, но они не могут, а я вот причащусь, почувствую эту радость соединения с Христом в сердце и прошу, Господи, даруй моим усопшим близким тоже частичку этой радости на себя ощутить».
Отец Стахий, вот мы входим во вторую неделю Великого Поста. Чем она принципиально отличается от первый?
С практической точки зрения мы делаем некоторый выдох, потому что в нашей русской традиции на первой неделе мы читали канон Андрея Кринского, старались по мере сил, кто-то выбирался там 4 будних вечера подряд, но кто-то 1-2, кто как только смог. А сейчас мы вроде возвращаемся в более привычный нам ритм жизни. Тем не менее, то, что где-то ты выдохнул, это не значит, что больше ты дышать не должен. Нет, если ты перестанешь дышать, ты умрешь. До смерти тренироваться не надо, но тем не менее каждый может попробовать вот так выдохнуть и потом не вдыхать, хорошо будет или нет. Точно так же и здесь. Вот у нас вроде богослужебная нагрузка упростилась, но у нас настрой-то сохранился. И сейчас, ой, на прошлой неделе не выбрался на преждеосвященную литургию, я сейчас могу попасть. Ой, на прошлой неделе еще не было родительской субботы, да куда уж только в пост вошли, а сейчас вот и родительская суббота есть. Ну или опять же вспомнить. Да, конечно, есть богослужения, есть праздники, есть памятные какие-то даты и дни, но, тем не менее, наш Великий пост – это путь все-таки совершенствования души, в том числе через добрые дела. И если нам на какие-то добрые дела на первой неделе времени и сил не хватило, то уже сейчас можно их не откладывать.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали еженедельную субботнюю программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу и поститесь постом приятным.
С Богом!
«Седмица» на радио «Вера».